Сегодня 4 ноября 2012 года. Тема лекции о жизни людей в разные эпохи. О том, что сказано в Евангелии о жизни во Вселенной. Я много написала о мироздании того, чего не знают люди. Внимательно читают. И принимают эту истину далеко не все, потому что увлечены смертным ютом, это накоплением богатства любым способом. Одни стремятся разбогатеть за счет порабощения других. Жизнь на земле дает такую возможность. Все мы хорошие и плохие, дети Создателя нашего. Мы тоже, как боги, создаем технику. Она наше детище. Все, что порождает что-то, есть отец порожденного. Но люди не вдаются в такие подробности. Кроме биоматериальной своей жизни ничего не уразумевают. Я же объясняю, что жизнь в биомассе конечна, но не конечна в природе мироздания. Не зная этого, нахрапистые люди считают, что мы смертны и живем один раз. Надо брать от жизни все. Прежде чем начать жизнь, Вселенной была поставлена задача создать семена, то есть золотые нимбы для построения новых вселенных галактик миров. Вначале строится план и способы его осуществления, начиная с конца и заканчивая началом. Этот закон един. Он присутствует и в нашей грубой материальности. Например, человек захотел заказать исполнителю какую-то вещь. Вначале он создает в уме, то есть в потустороннем мире, ее образ. Потом переносит его на бумагу в виде чертежа или рисунка. Потом приглашаются разные специалисты, которые раньше получили знания, научились создавать программы и механизмы, заставляющие работать небеса. Значит, образ появляется раньше, а остальное есть поделки Творца в угоду образу. Если план, то есть книга жизни, строится в потустороннем мире, начиная с конечной цели, то осуществление, овеществление в нашем грубоматериальном мире идет от начала, двигаясь по ступенькам конечной цели. Первое – создание желаемого образа. Второе – этапы построения. Третье – получение изделием по желаемому образу. То есть, коротко – желание, дело, результат.
Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. На это сказали ему иудеи: тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама? Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь. Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи с 56 по 58.
Это означает, что Иисус Христос книге жизни был поставлен раньше Авраама. 23 августа 1996 года я увидела Иисуса. Он появился сзади около меня с огромным нимбом. Радиус его нимба был размером от центра головы до пят. Четверо суток он не покидал меня. А потом, закрыв глаза, я видела вокруг себя золотистый свет. Я услышала приглашение посетить пристанище возраста высоких небес. И тут же оказалась там, среди них. У всех у них было женское обличие. Они были в ослепительно белом блестящем одеянии, без головного убора. Каждая из них сидела на своем месте. Скоро я увидела пустое место. Мне указали на него, и я села. Явился Иисус Христос и почти ослепил меня нимбом своим. Сказал он, что я принято проповедники дела его, и еще, что уже много накопилось новых небес, что скоро он будет иметь все необходимое для строительства нового мира бессмертного. И Господь дом станет во владениях своих. Старый атомный мир ему не будет нужен. По нашему времени это длилось минут 10, после чего я опять ощутила себя в теле. 22 августа 1997 года я сделала запрос по контактной связи. «Господи, Боже, Христос, дайте истину!» Кто были эти женщины, которые сидели в белых одеяниях во время посещения мною пристанища возраста высоких небес? И живут ли они на земле, в теле?
Проповедницы они, каждая своего. Про небо свое они говорят сейчас. Господь их чтит, высоких вселенских воспитателей. О своем каждая говорит. И посыл их находит своих приверженцев. С твоей темой они не справятся. 10 заповедей они несут и веру в них. Вот 11 всего. Христос. Твое дело завершающее, оно 12-е. Знание.
Оказалось, что мое дело завершающее – это то, что поставлено первым в книге жизни нашей Вселенной. После выполнения моей задачи Создатель творит программы для уничтожения человечества.
В настоящее время по телевидению показывают много передач о строении Вселенной. Начинают признавать Бога, то есть высшую разумную силу. Все катаклизмы, особенно землетрясения, страшные болезни, относят к каре Божьей за наши прегрешения.
Потому что не знают поставленной задачи перед нашей Вселенной по созданию семян для построения новых вселенных с новыми качествами и о том, что в настоящее время Вселенная выполнила ее. Мы – инструменты, при помощи которых Создатель выполнял развитие мироздания, а теперь через нас творит программы для уничтожения человечества. Духовность и материальность неразрывно связаны. Как это происходит, я уже рассказала. Но высказывания на этот счет уже были раньше. Глубокие знания о механизме их содружества людей не посещали. Все это было пустым звуком.
В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Евангелие от Луки, глава 10, стихи 38-42.
Иисус сказал, что наша ютовая бытовая жизнь нужна для организма, и пусть Марфа одна справляется с приготовлением пищи, которая приходит и устоять от тленности не может. А Мария проявила интерес к духовной жизни, которая не отнимается. Иисус говорил не только о Господе Боге, о духовном Отце Своем, который в нем, но и о практичных житейских советах. На вопрос, позволительно давать подать кесарю, Иисус ответил:
«Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись». Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Евангелие от Луки, глава 20, стихи 24-25.
Здесь опять подчеркивается неразрывная связь между ютовой и духовной жизнью. Он также давал практические советы, как поступать в различных обстоятельствах. Он говорил:
«Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить главу».
Даже животные делают заготовку продуктов на зиму, например, белки. Значит, и люди тоже должны заботиться о своем будущем. Только своим ученикам, скитающимся по свету, Иисус сказал:
«Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему. И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш. А если нет, то к вам возвратиться. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом». Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 3 по 7.
Иисус советовал не отказываться от предлагаемой пищи, так как каждый труд надо оплачивать. Есть люди алчные. Они могут побить и ограбить. Потому и не надо ничего лишнего с собой брать. Начало и конец человеческой жизни на земле.
В настоящее время телевидение нам представляет много научных программ о строении Вселенной. Раскопки показывают, что люди жили на земле с давних пор. Они были разные по породе и по развитию. Одни очень высокого роста, а другие низкорослые. Они отличались по морфологии. Древние постройки, рисунки, надписи гласят о высокой цивилизации некоторых народностей. Пирамиды встречаются не только в песчаных пустынях, на дне морей и океанов, но и на суше. Их обнаруживают при помощи раскопок. Они строились по законам геометрии. Использовалось золотое сечение и другие законы математики. Люди внимательно изучали небо. Обнаружили, что за 26 тысяч лет небесные созвездия проходят полный круг. В это время Солнечная система переживает страшные катаклизмы. Большое количество биожизней погибает, после чего начинается новый цикл.
Так уж было 5 раз. Мы – 6-я раса. Она в корне отличается от предыдущих. Зависит это от изменений качества лучевых полевых радиационных потоков и многого другого. Жизнь начинает приспосабливаться к новым условиям. Тонкая материальность – основа жизни. После смерти тела душа уходит загробный нетелесный мир. Мы, то есть 6-я раса, утратили непосредственную связь с потусторонним миром. Но после смерти тела наши души переходят в другое измерение, а наше сознание продолжает работать вне тела, уже по другим законам. Продолжается познание и овладение высокими технологиями со спуском на стоянку. После сидения там запускает свою волю, которой оплодотворяет ступенчатую жизнь. Это называется спуском, или точнее спусковая петля для создания взлета на новую вершину Богово назначение. Сразу не пойдет, потому что стоит там заслон из печатей. Открыть их надо знаниями, полученными от моих открывалок. Это экзамен для годности в дальнейшей жизни там и для обучения. Мир многогранен и многообразен. Список их огромен, и жизнь использует это. О многом я писала, но теперь ограничиваюсь биожизнью в основном людей. Каждая из 5 предыдущих рас достигала высокой вершины в познании законов мироздания. Загробный мир для них был открыт. Смерть тела воспринималось так же, как рождение ребенка. Ребенок, покидая утробу матери, ощущает дискомфорт. Он выражает это криком, но Создатель вложил в крик сигнал к раскрытию легких и вступлению в новый мир. В утробе матери он был беззаботным. Ему не надо было добывать пищу, а новый мир заставит многое исполнять. Не только добывать пищу, плодить детей, но еще многое необходимое для его жизни. Ребенок пришел с закваской, то есть с вложенными зародышами качеств. При помощи питания сам получает энергию для жизни. Значит, он – самовоспроизводящийся механизм. Живя в теле, тонкоматериальные сущности, как в утробе матери, вырастали, накапливая знания, начинали выходить из тела, как мы из дома, и что-то самостоятельно делать. Сами вырабатывать энергию еще не могли. Как, например, наши 2-летние дети. Они еще не могут самостоятельно добывать готовую пищу, готовить ее и многое другое. О них заботятся взрослые. но наступает взросление тонкой материальной сущности. Она надолго может уходить из тела и учиться питаться выделяемой энергией от наших движений и эмоций. Одни из них создают людям эмоциональные ситуации при помощи целенаправленного энергетического луча в соответствующую точку мозга с халявной целью. Другие пробуждают желание делать что-то полезное и себе, и людям. Не было явления лика, поделочные прошения с молитвой, в которой были слова:
«Господи, дай мне дело нужное, и еще не мне нужное, а всем праведным».
Например, человек делает глиняные горшки и продает их. Вырученные деньги использует для своих нужд, а изделия служат людям. Значит, в наших телах сидят тунеядцы и праведники. Только праведники могут рассчитывать на восток, то есть на восходящий ток. И согласно золотому нимбу, состоящему из очень плотной энергии, с вложенными в нее программами, небесами, переходит в боговое призвание. Смерть тела – конец существования спонсора и дома для выращивания тонкой материальности. Часто смерть поступает к нам в виде наступления болезни, ощутимой немощности. Четыре погибших цивилизации видели тонкоматериальные сущности и к смерти относились спокойно. Усложняясь, развиваясь, они брали знания из базы данных космоса и использовали их в своих целях.
И увидела жена
жизнь,
что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. Библия, Бытие, глава 3, стих 6.
С самого начала человеческой биожизни Создателем было запланировано сотворение людей. На Земле одни из них приходили к высокой цивилизации, другие жили в таких климатических условиях, которые позволили питаться готовыми плодами, кореньями. Строились примитивные жилища, поэтому технический прогресс почти отсутствовал.
Сохранилась надгробная плита, на которой мы видим изображение человека, находящегося в каком-то механизме и управляющего им. Под сиденьем расположено что-то похожее на сопло, из которого выбрасывается огонь. Это напоминает наши ракетоносители. Внешность человека, управляющего механизмом, отличается от внешности местных жителей, особенно профиль лица.
Значит, он из другой породы людей и прилетел не из космоса, а с другой части Земли.
До сих пор мы открываем дикарей, которым неизвестны высокоцивилизованные люди. Если они видят на небе самолет, то считают, что это птица. Примечательно, что дикари имеют такие же возможности, как и мы. Если взять у них новорожденных детей и перебазировать в нашу цивилизацию, то они могут осваивать язык общения, обучаться грамоте, овладевать техникой, потому что они Homo sapiens.
Были породы людей очень агрессивные, с неадекватным поведением, например, пигмеи. Они быстро вырождались. Ранние люди больше использовали свои внутренние возможности для воздействия на окружающую среду. Они могли сознательно включать программу внутрителесной, тонкой материальности, создавать определенные потоки с заданной скоростью, могли отрываться от земного притяжения, мысленно регулируя движение, высоту и скорость полета. При помощи целенаправленного луча, исходящего из глаз, могли создавать целенаправленное видение. Эти лучи имеются и у меня. Они значительно слабее. Мы направляем взор в определенное место. Очень чувствительные люди и сейчас ощущают взгляд, направленный на них даже со спины. Спящего человека можем разбудить, если будем смотреть ему в закрытые глаза. Раньше люди могли видеть ночью, как бы включая глазные фонарики. Все это управлялось при помощи мысли. А что мысль материальна и может управлять компьютером, уже доказано на практике в нашей жизни. Мне пришлось это ощутить в экстремальных обстоятельствах. Взгляд мой освещал пространство, расположенное передо мной. Подробно об этом я писал раньше. Иногда сложившиеся обстоятельства требуют от меня экстремальных действий. В такое время организм входит в сверхтранс. Я уже не чувствую веса своего тела, двигаюсь очень легко. Один раз взвесилась на напольных весах, они показали 7 килограмм. Благодаря атавизму имею возможность такую, которая недоступна обычным современным людям. Проблески сверхъестественности встречались в недалеком прошлом. Встречаются сейчас. Раньше таких людей считали колдунами, сжигали на кострах. Сейчас их считают шарлатанами. Шарлатаны действительно есть. Но есть и высокоинтуитивные люди. Не всегда они могут продемонстрировать свои способности на показ. У многих из них узкая специализация, и поэтому они не могут проявить себя в другом направлении. С такими способностями люди не только управляли собой, но и умели воздействовать на окружающее. Они могли фокусировать направленную энергию в центре камня и взорвать его, перемещать камни, создавать антипритяжение к земле, резать лучом скальные и другие твердые породы, разъединять и склеивать их при помощи создания магнитного притяжения. Они имели возможность создавать электромагнетизм там, где нет такого свойства. В огне они не горели, и инфекционным болезням не поддавались, так как имели большие защитные возможности организма. Жилищ не строили, так как была большая саморегуляция. Никакой техники не имели, она им была просто не нужна. Эти жители состояли из тонкой материальности. Они были полубогами, порожденными для создания новых, более совершенных богов. Первая раса посещала другие планеты не в теле, а при помощи скорости мысли и мгновенно оказывалась там. Таким качеством, но при помощи выхода из тела владею и я. Как это происходит, описала подробно. Суть мне стала понятна, и поэтому сейчас такое не практикую. В лекции на нескольких примерах о том, как я общаюсь с потусторонним и загробным миром, показала людям то, что они не видят. Вселенная развивается, усложняется и упрощается. Каждая эпоха работает по определенному плану. Его осуществлению соответствуют определенные энергии, но в такой утробе созревают новые качества. Они начинают доминировать и избавляться от старого, что приводит к катастрофам и созданию нового мира. На примере развития письменности можно показать, как она от образности перешла к азбуке, то есть уменьшила основу и расширила диапазон. Опять повторяю, что сейчас рассматриваю эпопею жизни людей, а во всем другом мне уже было сказано. Люди стали облачаться в биотела. Это скафандры для жизни в определенных условиях. Они же и механизмы для исполнения поделок. Таким способом четыре расы терпели крах, так как новая вырастала в старой утробе и уничтожала ее. Но люди все еще не были отделены от огорода знаний четвертого, то есть тонкоматериального бестелесного мира, и могли знания, имеющиеся там, использовать в своей жизни.
Например, в современной жизни наша промышленность натворила много вещей, приспособлений и разнообразной техники. Вместо того, чтобы делать ложки, лопатки, какую-то примитивную посуду, самодельную обувь в виде лаптей, идем в магазин и покупаем все, что нам надо, с лучшими качествами.
Мышление у тех людей было образное. В настоящее время так мыслят животные и прямую связь с тонким миром имеют. Они хорошо видят, что образно спланировано тонким миром для овеществления в нашем грубоматериальном мире, и поэтому стремятся огородить себя от неприятностей. Но люди – будущие боги. Их отрывают от Создателя, от старого бога, чтобы не быть больше его рабами, а создавать самим себе рабов. Людей отключают от огорода знаний тонкого бестелесного мира для того, чтобы они сами творили. Люди, оказавшись в такой ситуации, по необходимости стали сами творить для себя благо. Это пятая раса. Я подробно уже написала, как, чем и что от нас отгородили боголюди. С этого времени люди поняли, что попали в сложную ситуацию и трудную жизнь. Для облегчения ее стали расширять свои возможности за пределами организма, то есть творить. Творение состоит из желания что-то сделать, то есть появляется дух. Дух толкает на дело. Строится план последовательного осуществления в уме. Затем идет овеществление в нашем мире, то есть получаем ощутимое явление. Вот вся цепочка от духа до результата. Называется это программой, которая называется небом. Овеществляет ее Троица – Бог, Небо, Ангел. Бог есть одно звено в цепочке создания всего мироздания. Об этом я тоже подробно написала. Мы говорим о Боге как о единственном Создателе, потому что Троица, Бог, Небо, Ангел – последнее звено, при помощи которого получаем результат, который ощущаем как явление. Ангел – проводник программы по ступенькам от высшего состояния до низшего и наоборот.
Можно привести пример из космонавтики. Первым в космосе побывал Юрий Гагарин. Весь мир его чтил. Но никакого космонавта не было бы, если бы для осуществления этого полета не трудились другие специалисты из разных отраслей промышленности и науки.
концу четвертой расы люди стали делиться на образных, то есть видящих тонкоматериальные сущности, как самих себя, и знающих, что в теле находится временно. Они желали освободиться от него и жить в бестелесном, созданном при помощи тела мире. Эти люди восходили в тот мир и становились там господами своих наработок. Никакого греха за ними не числилось до поры, когда их стали обременять данью в пользу нахлебников. Чтобы избавиться от нахлебников, решили селить их сущности в биотела людей и отнять у них способность прямого общения с загробным миром. А разуму не давалась возможность понять истину. Шутовские сущности, разрастаясь, усиливаясь внутри организма, стали верховодить. Стали появляться богатые и бедные хозяева и рабы. Богатые стремились к роскоши, угнетая большое количество населения. Две разновидности людей жили в разных местах Земли, отделенных друг от друга. Первый тип людей стал вымирать, и к концу четвертой катастрофы уже почти не было их на Земле. Богатые люди второго типа купались в роскоши, не обременяли себя тяжелыми работами.
Раскопки и исследования пещер обнаруживают в глубоком подземелье золотые украшения, предметы с роскошным оформлением и даже поделки технического плана.
Все они относятся к очень далеким от нас допотопным временам. После каждой глобальной катастрофы некоторое количество людей все же выживало.
Особенно те, которые находились в подземелье, куда не проникала вода и сохранялась система для проживания людей. Обнаружены роскошные подземные города с высокоразвитой инфраструктурой. Также были обнаружены пещеры с большим количеством ходов. Пройтись по таким пещерам людям нашего роста не представляется возможным. Во время раскопок найдены изображения карликов высотой не более 35 сантиметров с крупными ступнями ног и кистями рук.
В связи с атавизмом в нашей жизни иногда рождаются карлики от обычных людей. Пятая раса уже стала производить технику. Скорость движения технических поделок увлекала их, а скорость потустороннего мира отправили на задворки. В настоящее время происходит то же самое. Мне приходится пробуждать осознание важности этого качества и качества духа, являющегося неотъемлемой частью создания жизни. Его влияние на качество жизни огромно. В потустороннем мире дух материален. Я много написала о разновидности, разнообразии жизни, но до сих пор слышу от ученых, что с появлением воды стала образовываться жизнь. Такая узкопрофильность взгляда на жизнь удивляет меня. Они не видят подсказок природы, истолковывают их часто способом фантазерства. Мои труды им легче признать ненаучными, хотя все мной сказано доказательно. Шарлатанство мне приписывать нельзя, так как свои способности не применяю с целью наживы.
Наша техника позволила людям побывать на Луне. При помощи разной аппаратуры сделать много снимков не только Луны, но и других объектов Вселенной. Многие из снимков Луны наводят на мысль, что там побывали люди раньше нас, что-то строили.
Техника четвертой и пятой расы позволила это делать. Она отличалась от нашей. Наша технология примитивнее, потому что в те времена на Земле господствовали другие вибрационные силы. Людей могли посылать в теле. Заранее специально замораживали тела, сажали приспособления, которые отключали от притяжения к Земле и запускали по нужной траектории в определенное время. Связь происходила при помощи мысли. Тогда они умели их читать. Мозг замороженных принимал мысли, так как был в теплом состоянии. Возврата на Землю не было, но знания, полученные там, передавались мысленно. Пятая раса называлась суры, способные сами познавать тайные зоны, так как потусторонний и загробный мир перестали видеть и не задумывались о его существовании. Мы шестая раса, называемся прустиками. Она возникла после великой катастрофы, уничтожившей пятую расу в связи с обменом орбитами Земли с другой планетой. В это время они находились рядом. Наша шестая раса пошла другим путем по сравнению с предыдущими расами. Она слабее умом, так как полностью отгорожена от видения и общения с потусторонним и загробным миром. Ей остается только по косвенным признакам в нашей жизни делать выводы. Настоящей догадки у них нет, а домыслы не соответствуют действительности. Люди смотрят и не видят, слушают и не слышат истину, потому что мы отгорожены от окружающей нас природы приблизительно 92%, только 8% доступны нам. Уши слышат определенный диапазон, а на самом деле он очень широк. Предки определенными вибрационными звуками умели вводить в сон, страх, звуками сводили с ума. При помощи резонанса разрушали заграждение толстых стен.
Сейчас как бы непонятным образом появляются трещины в стенах зданий, дрожание посуды, оконных рам, движение мебели. Это приписывают нечисти. Она оказывается избирательна. Не каждое окно здания трескается, вываливается.
Выясняется, что куда-то поблизости привезли аппаратуру с определенной частотой вибрации. Во время ее работы то, что имеет такую частоту колебаний, разрушается из-за резонанса. Такие акустические возможности люди применяли с давних времен. В Библии говорится об иерихонских трубах. Таким способом, без применения оружия, были разрушены каменные стены.
Ученые во время раскопок обнаруживали золотые самолетики небольшого размера, выполненные как сувениры, но очень скрупулезно, со всеми необходимыми для полета деталями. Исследователи вначале считали, что к племенам откуда-то прилетали люди на самолетах, а местные жители делали игрушечные копии. Но когда по этому сувениру был построен одноместный самолет, то он полетел с удивительной маневренностью. Помимо того, по чертежам допотопного времени было определено, что строились трехзадачные суда. Они могли опускаться под воду, плавать по воде, летать по воздуху.
Существовало еще много изобретений, о которых мне известно, но неизвестно вам. Считаю, что не стоит загружать ваши умы всякими подробностями. Надо понять главное. Люди нашей расы познать самостоятельно все это не могут, так как наука изучает поделки Творца. Производятся физические и химические опыты. Алхимиков тоже можно сравнить с современными учеными.
Изучают звезды, созвездия, вычислили скорость звука и света, рассчитали, когда появилась наша Вселенная. Стали приходить к выводу, что Солнечная система образовалась в нужное время, в нужной части галактики, то есть там, где может существовать жизнь. Обнаружили, что галактики могут сталкиваться между собой и могут рассыпаться. Изучили темную и светлую энергию и черную материю.
В далекие времена люди умели создавать приспособления в виде горок, внутри которых размещалась высокотехнологическая аппаратура с возможностью обнаружения астероида, направляющегося к Земле, и автоматического уничтожения его при помощи луча. Значит, уже тогда были изобретены устройства, охраняющие Землю от вторжения астероидов и других опасных тел. Рустики, оторванные от космического огорода знаний, начали изучать поделки Творца. Все их никогда не познать, а вселенских главных законов не знают и плавают как бы по морю без руля и ветрил. Мне дали возможность посещать этот космический огород знаний для того, чтобы людям раскрыть цель Создателя и способы ее осуществления.
Ученые уже начали приходить к выводу, что далекие предки добывали металлы, делали сплавы. Им была известна атомная и водородная сила, которую использовали в мирных целях. Некоторые ученые уже высказываются о том, что все овеществленное есть роботы, и кометы тоже.
Про кометы мне было сказано, что они имеют задачу прозванивать пространство, то есть собирать сведения об окружающем. Кометы могут иметь хвосты, а могут быть и без хвостов. Я все время говорю о том, что мы роботы. Каждая наша клеточка есть завод по приему, перерабатыванию пищи и удалению отходов. Не говорю уж о слаженности всех механизмов организма.
Считают, что НЛО – пришельцы из других миров.
НЛО надо разделять по строению. Одни летающие тарелки имеют происхождение от наших изобретений, другие – от тонкоматериальных сущностей, которые потеряли тело и продолжают творить в загробном мире на других силовых возможностях. Светящиеся шаровые и сигарообразные объекты, движущиеся с мгновенной скоростью, есть запрограммированные на стрелу, возводящую постоянную горячую дугу внутри своей конструкции. Жизнь разнообразна и находится на разных качествах возможностей. Одни из них сжимают время, то есть увеличивают скорость движения. Они посещают иные миры со скоростью своих технологий. Другие довели скорость до нуля. Это означает, что каждая мысль в виде образа в потустороннем мире распространяется по всей Вселенной, то есть в каждой точке Вселенной есть информация за всю Вселенную. Но дважды одну и ту же информацию получить невозможно, так как все меняется поточно. Мы творцы, и каждый образ, сплетенный из полевых структур, стремится к действию. Но не каждый из них может прийти в наш биомир, овеществиться и жить по его законам. Например, русалки с рыбьими хвостами. Если лошадь может есть траву и существовать в своем теле, здесь у нас 100 русалки не могут питаться нашей земной пищей, значит, не могут овеществляться. Кикиморы, гномы, домовые, лешие, ведьмы, Кощей Бессмертный, Баба-Яга и другие сказочные образы тоже не могут овеществляться. Сказочники обычно наделяют своих персонажей определенным характером и действиями. Имея набор придуманных автором способностей, например, создавать шум погремушкой, играть на балалайке и тому подобное, в потустороннем мире они развлекаются, исполняя то, что сочинил им сказочник, и входит в раж до такой степени, что люди начинают их ощущать и даже видеть. В настоящее время создано много сказочных образов в виде монстров и других страшилищ. Войны присутствуют не только на земле, но и между клановыми небесами в тонком мире. Они создают нам некомфортное настроение. Цель этой лекции была показать эпопею жизни людей в разные эпохи, чем они отличаются друг от друга.